Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радонежцы, братья и сестры! Здоровья вам и благодати Божией на многое-многое лето! И многое лето нашей радиостанции «Радонеж» мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39. Код Москвы 495. Повторю, 959-59-39. 59-39, код Москвы 495. Или пишите сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. Пишите, звоните. Радио «Радонеж» всегда с вами. Мы с вами, дорогие слушатели, и в радости, и в невзгодах, и в карантине, и самое главное, в молитве, в любви Христовой мы с вами. Как помнят наши москвичи ежегодно, в Международном фонде славянской письменности и культуры в культурном центре в Черниговском переулке 9-13, мы с 1993 года в июне проводили вечер «Чистый образ», посвященный памяти святых царевен Романовых Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии. Потому что три из четырех сестер родились в июне. 11 июня Татьяна Николаевна, 18 июня Анастасия Николаевна и 27 июня самая красивая царевна Мария Николаевна. Только старшая царевна Ольга родилась не в июне, а 16 ноября. Все даты по новому стилю. В этом году, к сожалению, такой вечер мы провести не можем. Во-первых, еще после карантина закрыты концертные залы. И, во-вторых, к сожалению, наш дом славянской письменности и культуры, Славянский культурный центр, отобрали наш дом. И пока еще не вернули. Давайте молиться, чтоб нам этот дом все-таки был возвращен. Но Бог даст, все-таки ежегодный царский вечер в июле мы проведем, возможно, в Доме русского зарубежья, ориентировочно 22 июля. Такие вечера стали традицией задолго до канонизации царской семьи. Начали их еще при Вячеславе Михайловиче Клыкове, когда он первый стал создавать царские памятники святой Елизавете Федоровне, великой княгине. Этот памятник теперь в Марфо-Мариинской обители. Потом памятник государю-императору Николаю II Александровичу. Этот памятник и теперь украшает царский остров Тайнинки под Москвой. Памятник этот дважды взрывали, какие-то негодяи. Но благодаря Клыкову и православному народу он всегда, этот памятник, восстанавливался и стоит теперь уже непоколебимо. А на наших царских вечерах мы собирали деньги, и вы жертвовали, чтобы этот памятник нашему царю был. На эти наши вечера всегда собиралось множество народа, яблоку было негде упасть. Люди стояли в проходах, и были чудеса не только мироточения державной иконы Пресвятой Богородицы и Государя, но и более простые. Вот я никогда не забуду, как моя знакомая, раба Божия Людмила Сергеевна из Одессы, тогда еще Украина была с нами, так вот она приехала на наш вечер, в зале было даже, стоячих мест не было, так было много народу. Аншлаг полный, а это было в большом зале Центрального дома литераторов. Она была человек пожилой, у нее больные ноги. Она пришла ко мне в гримерку перед началом концерта, передала мне сувениры, там святыньки из Одесского Успенского монастыря и сказала, что остаться она не может, потому что болят ноги, душно, она плохо себя чувствует. И вот каково же было мое удивление, когда после пятичасового вечера, вечер шел 5 часов. Она снова подошла ко мне уже радостно и сказала, что все 5 часов она простояла, и боли никакой нет, и дышится легко. И еще более удивительно, что и по сей день она еще жива, уже в очень-очень преклонных летах, а ноги у нее, слава Богу, не болят. Святые царственные мученики, молите Бога о нас грешных. И с Божьей помощью в июле в Доме русского зарубежья мы проведем царский вечер. Будет концерт, и по традиции мы пригласим духовой оркестр, чтобы звучали русские вальсы и марши времен Российской империи. Нам дорога наша история, наша культура, наши традиции, а вечер памяти царевен в июне, увы, в этом году мы пропустим. И только в эфире нашей радиостанции «Радонеж» я хочу напомнить, какие были скромные, красивые, добрые великие княжны Романовы, как прекрасно были воспитаны своими царственными родителями. Они, будучи царевнами, воспитывались по-спартански, сами убирали свои комнаты, занимались рукоделием, благотворительностью, учились языкам, истории, географии, математике, музыке, литературе. А самое главное, их воспитывали в вере и благочестии. Они в своих письмах и дневниках всегда помнили о Боге, души их чистые и благороднейшие, и они были полны христианского милосердия и любви. Это ли не пример нашим русским девочкам, девушкам, эти чистые скромные красавицы, 4 великих княжны? Именно им прислал свои стихи царский поэт-гусляр, офицер Сергей Сергеевич Бехтеев. Эти строки были переписаны рукой царевны Ольги Николаевны, которая сама писала стихи и очень любила русскую поэзию. Вот эти строки. «Пошли нам, Господи, терпенье в годину буйных мрачных дней сносить народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с твоею кротостью встречать. И в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и унижение, Христос Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый смертный час и у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». Чистая жертва за веру и Россию, наши царственные мученики и весь сон новомучеников российских. А сколько их, море, океан крови, никакой Холокост не может сравниться с террором безбожия России в 20 веке. Поэтому мы не имеем права не верить, что Россия снова станет великой страной. Станет. Как бы ни было тяжело и ужасно в наше время, не будем унывать, бояться коронавирусов и прочих там всякой тотальной, допустим, цифровизации. С нами царственные мученики и весь сон новомучеников российских и всех русских святых. И вот сегодня, дорогие друзья, у нас в прямом эфире вы можете задавать вопросы молодому священнику, который служит в старинном русском храме еще времен, представьте только себе, еще времен святого Иоанна Грозного. Ну, он вроде бы был канонизирован, потом деканонизирован, но все-таки это времена Иоанна Грозного, нашего государя. Он стоит, это храм в селе Поярково, в Подмосковье. Итак, сегодня с нами настоятель Богородицы Рождественского храма села Поярково Солнечногорского благочиния, ответственный по вопросам семьи Московской епархии, отец Александр Насибурин. Дорогой батюшка, я очень рада вас видеть.
Здравствуйте.
Вы у нас впервые, да?
Да.
Вот, очень рада. Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Любящий Господь, да благословит всех нас своей благодатью и человеколюбием.
Благодарю. Батюшка, вот мне довелось у вас недавно побывать на службе, и вот эта красота, необыкновенная красота старинного русского села. Храм какой там, знаете, вот, ну, мурашки по коже.
Да, служба еще на улице проходила, да. Удивительно, на Троице, на улице было
все равно замечательно. Да. Замечательно. А вы можете немножечко, чуть-чуть хотя бы об истории храма рассказать?
Храм очень древний, действительно, 17 век, 1665 год, это постройка храма, его освящение. Храм был построен по ходатайству такого замечательного боярина, очень известного в русской истории, Артамона Сергеева Матвеева, который немало принял участие в событиях нашей истории, и в том числе, в частности, в селе Поярково, которое по названию храма долгое время именовалось Рождественно, так вот называлось. Храм — это совершенно замечательный памятник русского зодчества, шатровая, да, колокольня удивительная такая, которая удивительным образом сохранилась до наших дней, такая, можно сказать, жемчужина подмосковной земли, потому что немного храмов, где вот такое великолепие сохранено. И это благодаря тому, что в проемах этой колокольни была уложена кладка кирпичная, только поэтому колокольня не рухнула. И вот уже в наше время при митрополите Ювеналии этот храм был передан Русской Православной Церкви.
А разве храм этот закрывался в советское время?
Закрывался, да, он стоял разрушенный.
Сейчас по нему... Все-таки разрушенный?
Ну, полуразрушенный, да, действительно, там были склады какие-то в советское время, во время осады Москвы тоже немцы там, значит, активно оборонялись как раз-таки в этом храме. Есть предание, что немецкий фашистский захватчик сидел на колокольне этого храма, и удивительно, многие стреляли, пытались попасть, но не могли в колокольню даже попасть. Вот все-таки Господь как-то отводил от храма эти пули, вот несмотря ни на что. И храм сохранился. Несмотря на боевые действия, которые там проходили, и сейчас он восстановлен Божьей помощью, уже и росписи, да, внутри храма совершенно удивительные, да, как будто бы ничего и не,
да,
было, можно
я
сказать.
Я так и подумала. А там еще какие-то святыни старинные остались, да?
Да, там есть у нас мощи святителя Дмитрия Ростовского, преподобного Серафима Саровского, ну, это, наверное, уже все-таки новые святыни, то, что было там в храме, все, к сожалению, как-то, ну, да, бывало разобрано.
А это вот все собрали вы уже, когда при владыке Ювеналии, да?
Да, да, это...
А как давно вы там служите?
Я такой молодой настоятель, служу на этом приходе всего год. Вот как раз на Троице был год, как я первый раз заступил, можно сказать, на этот приход. Спаси Господи, да. Сейчас живем нашей такой семьей. Каждый приход — это семья. И вот когда настоятель новый приходит, оно может быть немножечко так, все равно это перестроение, привыкание друг к другу, но все-таки в этой семье глава Отец наш — это Господь Иисус Христос, и мы все вокруг Него собираемся, об этом не забываем, вот, и это нас всех объединяет на приходе.
Да, я посмотрела, там действительно все вас очень любят, все как родные, несмотря на то, что тогда же еще карантин был, да?
Ну, в общем-то, как раз это была, по-моему, одна из первых служб, которую разрешили. Да. Это была великая радость,
да,
что на Троице в этом году, да, люди собрались опять у чаши. Какая жажда вот
у
людей.
Вы один священник или вас там?
У нас двое. Отец Леонид еще, батюшка, со мной служит, тоже такой замечательный, любимый всеми, который долгое время служил в этом храме. Вот, мы с ним вдвоем. Ну, батюшка Леонид также помогает мне. Еще у меня один храм есть в моем, можно сказать, ведении. Это храм в деревне Тараканово. Раканова.
Ну, это блоковские места Шахматова.
Да, совершенно
там вообще этот храм был разрушен. Абсолютно. Храм Михаила Архангела, да?
Да, долгое время стоял разрушенный.
Он же как-то при музее был.
Храм в стиле барокко такой тоже, блоковские места. Сам великий поэт Александр Блок тоже воспел его в своих стихотворениях. В частности, девушка пела в церковном,
да,
хоре. Известное стихотворение,
да,
посвящено вот как раз этому храму. И этот храм Божьей милостью, попечением музея, при котором этот храм находится, он восстанавливается сейчас, государство помогает в восстановительных работах, и на данный момент уже многие работы завершены. Мы очень надеемся, что очень скоро там пройдет первая служба.
А приходы там есть? Там село же небольшое.
Село небольшое, там рядышком находится церковь маленькая, временная, которая посвящена священномученику, который пострадал в этих...
Священник
Николай Пятницкий, который был настоятелем, который на Бутовском полигоне расстрелян был, да. И мы его очень почитаем, написана икона этого святого.
Я знаю, у меня есть...
И как-то, знаете, мне кажется, вот его молитвами в этом месте тоже набралась своя маленькая, но все-таки общинка. Когда я стал настоятелем этого храма, мы собирались после богослужения в храме, потому что других помещений нет, устраивали маленькую трапезу, и как-то очень быстро сложились такие теплые семейные отношения.
А там дачники или вот местные
есть
жители?
Есть местные жители, да. Есть те, кто приезжают, конечно, туда из Москвы. Но местные жители тоже очень любят этот храм.
Вот престол там на Михаила Архангела. Это ноябрь.
Да.
Много народу приходит?
Достаточно много. Люди местные очень ждут, когда этот храм откроется. Да. И мы крестным ходом проходим к тому храму, который восстанавливается. Внутрь пока что зайти не можем, но останавливаясь перед этим храмом, мы служим молебен. И это всегда огромная радость. Вот в этот раз солнышко засветило, когда мы шли крестным ходом. Всегда такие знаки, они очень радуют людей, народ Божий. Вот, послужили. И всегда молимся о том, чтобы Господь как можно скорее позволил нам войти в этот храм, начать там службы.
А вот в августе, первое воскресенье, Блоковский праздник,
да.
Там очень много народу раньше собиралось, 70-х годов.
Приезжают поэты, да,
читают. Это благодаря Солоухину. Там, знаете, там был только один камень-валун серый. И ничего. От усадьбы не осталось совершенно ничего. И сейчас посмотрите, какой музей.
Слава Богу за все, что называется. Сейчас Светлана Михайловна Мисочник, тоже хочет отметить ее имя, да, директор этого музея. Она многое делает для того, чтобы музей жил, для того, чтобы все эти добрые традиции, которые там были
положены. А вы служите всегда панихиду, да, в этот день?
Да, ну, конечно, когда музей приглашает, мы всегда откликаемся с радостью. Батюшка приезжает и поздравляет с праздниками, какие бывают, или какие-то памятные годовщины, то же самое. Всегда мы, конечно, с музеем стараемся сотрудничать.
Слава Богу, да. Что там вот буквально из развалин теперь храм и музей. К нам, кажется, дозвонились дорогие слушатели. Я еще раз повторю наши телефоны. 959-5939, код Москвы 495. Звоните, пожалуйста. И можно писать сообщение на короткий номер 5522. Алло, вы в эфире, говорите.
Алло, алло.
Добрый вечер, здравствуйте. Пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте, Васильевна. Это Александр Бочкарев.
О, Александр Владимирович, это директор нашего Международного фонда славянской письменности и культуры, культурного центра. Я как раз, Александр Владимирович, вы слышали начало? Я как раз говорила о нашем доме.
Честно говоря, вот не слышал, так сказать, тут в движении был, поэтому не мог слышать. Вот. Ну а что вы говорили?
Я говорила, что нужно молиться, чтобы нам дом вернули.
Конечно. Вот есть люди, которые крестные ходы ходят, вот. Суть в том, что, по идее, это наша концепция, что там будет музей Клыкова, да, Вячеслава Михайловича, она понравилась многим. Вот и Никита Сергеевич Михалков готов был поддержать эту идею, многие другие люди. Но, к сожалению, тенденция сейчас такова, вот, а УПИК конкретно говорит, что, грубо, что нам сейчас не до идеологии, нам не важно, что там будет. Нам нужны деньги сегодня и как можно больше.
Вот это их идеология, к сожалению,
да,
так.
Да, да. К сожалению, так. Вот такая история. Вот, ну и что еще хочу сказать. В принципе, учитывая все, что происходит в стране, да, то самое, это ради святой памяти Вячеслава Михайловича Клыкова, то, по-моему, приходит время для соборного решения наших вопросов, которые возникают в России. Потому что ну, понятно, что там Конституция, поправки к ней. Но если мы действительно люди православные, да, верующие, понимающие, смотрящие на историю России цельно, да, то мы понимаем, что проблема наша не в юрисдикции, а в духовном плане. Все-таки, не все-таки, а случилась страшнейшая трагедия. Был убит царь, помазанник Божий. Да? Вот. Была предана вера, как ни крути, ну, так случилось. Поэтому только мы же боремся не с кровью плоти, а с духами злобы поднебесной. Правильно? И такие вопросы всегда решались не только у нас, и в Византийской империи, и в других православных государствах, именно соборно, именно соборно.
Вы имеете в виду поместный собор?
Конечно, конечно. Мы совсем забываем, что законный, это был высший орган, да, Царской империи, да, и последний закон состоялся в 1922 году под руководством, по инициативе Михаила Дегтярева, генерала, вот, в Владивостоке. И его положение, уложение этого собора должны быть для нас законом.
Там земский собор был.
Да, ну, тоже поместный земский собор, да. Угу. Вот, если сейчас не буду тратить время на историю, изучите, ну, да, документы, да. Там понятно, именно одна из ключевых, самых ключевых моментов, это именно легитимная законная власть. Власть, благословенная Богом. Власть царя-помазанника Божьего. Сейчас вот время показало, смотрите. Роспотребнадзор, да, как сейчас по-современно говоря, наехал на церковь. И все, мы пошли на попятную. Нет защитника у церкви, нет защитника у веры. Да? Получается так.
Я как-то не поняла, как, в каком смысле?
Ну, в каком смысле? Роспотребнадзор сказал, и вольно-невольно мы поступили по его указанию, да? По указанию Роспотребнадзора. Ну, я имею в виду, храмы закрылись, потом вот это вот, как это называть, обезвреживание сосудов, священных сосудов. Давайте вспомним Вавилон. Помните, когда священные сосуды, так сказать, из них пили вино и все прочее, как случилось-то? Помните, когда рука появилась и написала, ты взвешен на один легким и будешь низложен. То есть мы же понимаем, что, ну, как может быть микроб сильнее Бога? Как-то это не укладывается в понятие верующих людей. Я это не просто так говорю, это не только мое личное мнение. Я, к счастью, так сказать, имел возможность, вот проехал Нижегородскую епархию, Владимирскую, вот там около Мурома был, говорил с людьми, просто с простыми людьми, с земли, от земли. Народ очень недоволен. К сожалению, поведение и многие моменты поведения церковного начальства, скажем так, это, да, тоже не понравились народу. Сейчас мы можем, конечно, говорить там, что это не так, не сяк. Народ это не воспринимает, вы поймите.
Александр Владимирович, если позволите, я бы хотел здесь сказать небольшое слово. Меня священник Александр зовут.
Да, очень приятно.
Да, взаимно. Мне очень кажется, вот хотел бы радиослушателям нашим тоже об этом сказать, что мы призваны молиться за наше священноначалие. Вот как бы это пафосно ни прозвучало, потому что можно себе представить, какие нападки сегодня в наше время идут на не на тех людей, которые в церковь ходят каждый день. Вас и меня никто особенно не знает. Вот, а святейшего патриарха, наших митрополитов, правящих архиереев знают очень-очень многие люди и в государственных структурах, и в негосударственных, и разные секты, может быть, и прочее. Те люди, которые пытаются каким-то образом и повлиять, и опорочить, и загнать в угол. И вот как во всех этих ситуациях остаться христианином, сохранить Церковь Божию, я думаю, что нам с вами рассуждать, наверное, легче, чем воплощать в жизнь те многие решения, которые приходится воплощать нашему священноначалию. Вот, поэтому я думаю, что очень важно молиться в это непростое время за наших иерархов. Потому что, может быть, храмы и не закрыли бы ни на какой карантин, если бы мы с вами сразу стали все соблюдать так, как необходимо. Вот сказали с самого начала, ведь вы помните, как все это начиналось, сказали, нужно ходить в перчаточках, в масках, соблюдать дистанцию, да, дезинфицировать там и все прочее. И тут же нашлось огромное количество православных людей, которые пошли против этих решений, которые пошли на пролом, что совершенно не свойственно христианину. То есть не было в этом духа любви и смирения. Если бы он был, и мы все это соблюли, если бы штурмом не брали Троице-Сергиевую Лавру, как это происходило, и действительно сами наместники, наместник Лавры и монахи, которые там, они свидетельствуют, что люди на Пасху пришли и чуть ли не штурмом пытались открыть ворота Лавры. Если бы этого не произошло, то службы могли бы совершаться в обычном режиме. Но мы не проявили должного смирения, поэтому получаем то, что получаем. Сейчас, слава Богу, храмы открываются, грех жаловаться. Вот, все-таки период прошел, может быть, не такой большой, как мог бы пройти. Опять же, мы с вами не знаем, почему так происходит. Я думаю, что по ходатайству, по молитвам все-таки наших иерархов, которые, как сказал святейший патриарх Кирилл, что ему очень, ну не то что очень даже, а это одно из самых тяжелых заявлений, которые он делал за всю свою жизнь. Он сказал: «Я всю жизнь призывал людей ходить в храмы, а тут мне приходится говорить о том, что вот сейчас не ходите, чтобы сохранить свои жизни». Поэтому я здесь не вижу ни отступлений, ни маловерия, я вижу все-таки большую заботу о всех нас. Потому что пастырь должен проявлять заботу о своих посомах в любой ситуации, которая возникает. Сейчас непростая ситуация, и приходится принимать непростые решения. Поэтому все-таки вместо того, чтобы ну, как-то оговорить, может быть, как-то вносить какую-то такую, знаете, суматоху некую, может быть, все-таки я призываю молиться за наше священноначалие.
Батюшка, а можно ответить грешному человеку вам?
Пожалуйста, конечно.
Вот смотрите, во-первых, никто не говорил о том, чтобы не молиться в священноначалие. Это не прозвучало. Просто суть в том, что сейчас, как бы скажем, так даже реально не выражали там револьверами там, или чем-то таким, да? Каким-то там, скажем так, юридическими санкциями. А вы не думали о том, что если бы, наоборот, священноначалие повелось гораздо посмелее, да, то и авторитет церкви был бы не потерян.
Мы не сейчас знаем этого.
Секундочку. Давайте, да, я сейчас расскажу.
Да, да, пожалуйста.
Да. Дело в том, что можно фантазировать, а я говорю, я проехал по епархиям и говорил с людьми.
Угу.
Авторитет церкви сильно упал. Ну, как церковь все мы. Когда людей не отпевают, да, хоронят, не отпевая.
Людей отпевали, надо сказать, все-таки.
Вам скажу, что вот, пожалуйста, назову даже прям Кулебяки, недалеко от Мурманской области, там с людьми разговаривал. В Нижегородской области, недалеко от Дивеева, людей не отпевали. К сожалению, батюшки, ну, храмы закрыты, я не знаю, куда идти. Я почему и говорил, мы написали письмо святейшему патриарху, ваше святейшество, ну, не отпетые люди. Можно же было какой-то алгоритм организовать, там, ну, не знаю, ящик поставить, что заочно-то отпевать можно было, правильно?
Правильно, да. Ну, здесь не могу за частные случаи говорить. Во всяком случае, в Московской области везде мы выезжали и на кладбищах отпевали людей.
А, на кладбищах
конечно,
отпевали?
Конечно, конечно.
То есть не заочно даже?
Да, да, мы приезжали на
кладбище и отпевания совершались. Это же тоже важно. Вот. Потом дело в том, что сейчас мы, как бы сказать, территоризируем. Здесь ведь тоже как бы был патриарх Гермоген, он себя так вел. Вы помните?
Алло?
Алло. Сейчас тогда мы тоже бы могли его обвинить, патриарх Гермогена, что он реакционно поступил или как-то, да? Помните его послание, которое он посылал? Да? Вот. Тут тоже все двояко. Тут надо смотреть внимательно. Вот. А потом я за другое. Многие моменты в церкви надо обсуждать соборно. Соборно. Не единолично принять какие-то решения, а соборно.
Это очень с вами согласен, да.
Мы верим в святую, равноапостольную, в соборную церковь.
Конечно.
А когда у нас, сколько у нас соборов не было. Еще Игнатий Брячинов, помните, писал о том, что назрел, только столько таких моментов сложных было в церкви тогда. И видите, все это вылилось в страшную какую-то трагедию.
Дай Бог, простите, я вас немножечко прерву, дай Бог соборы такие соберутся, вот назреет, это все-таки вызреет, это должно вызреть, понимаете, это такая все-таки живая субстанция. Но я хочу сказать, что все-таки собираются, знаете, архиерейские соборы, например, и вот хочется здесь немножечко отметить, что...
Архиерейские неполнота.
Ну что же, все-таки это тоже такой институт церкви, который очень важный для нас, и его решения очень важны. Ну, и смотрите, вот здесь хочу сказать о том, что даже постановление архиерейского собора бывает люди пропускают мимо ушей. Вот недавно вышел документ, утвержденный на архиерейском соборе, об участии верных в Евхаристии. Вот кто его читал? Кто вообще-то ознакомился хотя бы? А это ведь очень важный документ о том, как в современных условиях христианину готовиться к причастию, исповедоваться, как часто поститься и прочее. Вот многие как-то даже в штыки там восприняли некоторые постановления этого собора, и это вызывает удивление, потому что создается ощущение, вот, что как раз церковь у нас не соборная, а как будто бы каждый христианин сам себе на уме. Вот я знаю, что надо 7 дней поститься перед причастием, и вот я всех буду заставлять так делать. А ведь это неправильно. И в этом документе это прописано очень хорошо.
Назрел полноценный собор. Назрел.
Ну дай Бог, дай Бог.
И игуменов, архимандритов, и иеромонахов, некоторых деревенских батюшек, которые там в подвиге живут фактически. Сами знаете, как в деревнях.
Да, тяжело, тяжело, конечно.
Вот. Тоже знаем, знакомые, разговариваем, не просто так это все говорим.
Дай все Бог, просто... Александр Владимирович.
И самое главное, батюшка, не иметь боязни озвучивать, может быть, нелицеприятные вопросы, но которые умалчить их нельзя.
Согласен. Понимаете? С вами, да. Давайте будем молиться о том, чтобы вот Господь все содействовал к тому, чтобы его церковь на земле, она и жила, и руководилась все-таки Святым Духом.
И батюшка вас приглашает в село Поярхово, пожалуйста, времен приезжайте. Иоанна Грозного. Вот тогда вы поговорите с ним. Благодарим вас, Александр Владимирович.
Хорошо.
Спаси Господи.
Спасибо.
Спаси Господи. Вот видите, какие вопросы, да? Батюшка, а вот вы возглавляете как бы комитет по семейным вопросам, да?
Являюсь ответственным, да, по вопросам семьи.
По
да.
всей Московской епархии,
Московской,
да?
области, да.
А какие ваши функции еще там?
Ну, сюда входит целый ряд, может быть, таких функций по защите семьи, которая сегодня нуждается, безусловно, в защите. Институт семьи едва ли не один из первых, кто нуждается в таком попечении, потому что сегодня, как мы знаем, многие пытаются разрушать эти семейные традиционные ценности. Очень большое количество разводов. Вот, где-то 80% браков в год распадается из тех, что вот заключают эти брачные союзы. Очень много. То есть брак, он такой, знаете, хрупче, чем хрусталь, можно сказать. Ну, аборт, сюда также относятся прочие моменты, когда...
Батюшка, а почему вы думаете столько разводов?
Я считаю, как скажу словами одного классика о том, что он сказал, что в наше время сломанные вещи принято было не выбрасывать на помойку,
а чинить,
да. Поэтому вот сегодня, к сожалению, это не принято, чинить эти вещи. Действительно, людям необходимо обращаться и к Богу за помощью, общаться друг с другом, учиться. Сейчас есть целое направление семейно-христианская психология, которая основывается на христианских ценностях, она говорит о том, как мужу с женой общаться, как побеждать какие-то конфликты в семейной жизни, как воспитывать детей, прощать друг друга. Все это, конечно, есть. Если мы откроем послание там, апостола Павла, то все это изливается на нас. Что такое настоящая любовь, которая милосердствует, не завидует, не мыслит зла, не радуется неправде. Все это известно, но как-то нам надо это внедрить в наши семьи.
Ну, батюшка, православные, по-моему, не так уж часто разводятся, или тоже бывает?
Слава Богу, не часто, но бывает. Нельзя замалчивать такие вещи, проблемы, хоть это и бывает гораздо реже, конечно же, потому что все-таки у людей православных есть, как правило, и священник, и духовник, который окормляет не только одного человека, а семью. Вот они пришли вдвоем, бывает. Один пришел, поплакался, поисповедался, вторая подошла, батюшка чего-то посоветовал, потом вместе посидели, чайку попили. Гораздо легче решать проблемы, конечно, когда есть все-таки третье лицо, которому ты доверяешь, когда есть Христос посреди нас. Вот. А когда ты один, или вот вы вдвоем в этой замкнутой системе, в этой квартирке там сидите, все, лаетесь, ругаетесь, к сожалению, бывает, что люди не могут справиться с этим совсем. То есть нужно все-таки идти к Богу, идти к священнику, найти хорошего семейного психолога, ну, лучше все-таки христианского, конечно, да, православного.
Лучше батюшку, я как-то не считаю, что психолог — это профессия.
Ну, тут можно спорить, наверное.
Да? У нас звонок, к нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Александр, здравствуйте. Да, меня зовут Данила.
Да, очень приятно.
У меня есть к вам вопрос.
Пожалуйста.
Вот сегодня, скажем так, в жизни христиан, в частности, в моей жизни, я чувствую, что смешались четыре аспекта. Это духовный совет, это исповедь, как таинство покаяния, это разговор со священником и благословение. Вот эти четыре аспекта. То есть совет – это именно когда хочется получить какое-то духовное наставление, да, хочется решить какой-то духовный вопрос для себя. Не обязательно со священником, да, то есть в принципе решить какой-то духовный вопрос, получить духовный совет, исповедь, да, то есть как таинство покаяния, действительно, как метаноя, благословленная церковью, принятая, да. Разговор – это как душевное, духовное такое общение, да, с человеком в духе. И благословение, как дар божественной благодати. Вот я чувствую, что сейчас вот эти вот четыре вещи в церковной жизни, они, четыре вот эти аспекта, они как-то вот смешались. Вот не могли бы вы прояснить все-таки, что такое духовный совет, исповедь, вот разговор, благословение, когда что-то из этого можно решить и без священника, да, когда действительно нужен священник, когда нужно вот такое духовное водительство, наставничество, вот касаемо исповеди, да, нужен ли это обязательно один человек, которому нужно открываться, доверяться, или, в принципе, можно любому священнику или вообще возможно таинство, вообще возможно покаяние без таинства покаяния, то есть какой-то другой путь есть, альтернативный. В общем, вот эти аспекты, очень хочется вас слышать, что об этом
думаете. А как ваше имя, скажите, пожалуйста?
Меня зовут Данила.
Даниил, а вот мне кажется, что вы в семинарии учитесь где-то, да?
Я учился год в семинарии, да.
Это заметно, да.
Ну что же, батюшка, отвечайте.
Благодарим за такой многогранный вопрос, да. Интересный. Ну что же, я, например, исповедуюсь у того батюшки, который есть под рукой. Такое не всегда бывает, радость такая. Но вот когда батюшка есть, я стараюсь всегда поисповедоваться, если есть такая возможность. Но при этом духовник у меня есть один. То есть исповедоваться могу разным священником, да. А духовник все-таки один. И в этом смысле, наверное, Даниил сам ответил на свой же вопрос, потому что действительно, исповедь — это таинство, это перемена ума, метаноя, то есть тот момент, когда действует Бог, то есть когда Божья рука, она начинает человека изменять, идет работа Бога над человеческой душой, можно так выразиться, то есть человек добровольно эту душу раскрывает, начинает действовать Господь. А вот после исповеди уже может произойти разговор со священником, где священник может дать духовный совет. Действительно, нередко у нас это сливается, поэтому иногда бывает, подходит кто-то на исповедь, и вот час, ну не час, 15 минут, 30 минут, час.
А народ стоит,
и нервно уже начинает ждать и думать, что же там такое происходит.
Ну, Лачка, все-таки исповедоваться по интернету онлайн нельзя, конечно, да?
Ну, конечно, нельзя.
Это же таинство. Ну, чтобы накрыли Петрохимию, да. Прочитали разрешительную молитву.
Считаю, что, да, разрешительная молитва здесь очень важна. И мы с вами, когда говорим вот о таинстве исповеди, я согласен с Даниилом, что смешиваться эти вещи не должны. То есть все-таки священник на исповеди, он лишь свидетель покаяния. То есть он слишком-то много, мне вот один опытный священник, когда я сам только стал священником, сказал, я когда был молодым, я много на исповеди говорил, а теперь я стою и слушаю. Вот что же там человек говорит Богу, очень интересно, иногда, может быть, дам какой-то совет. Вот я принял это правило, и оно очень хорошее. То есть на исповеди человек разговаривает с Богом, даже перед ним лежит не священник стоит лицом к лицу, а крест и Евангелие, да, то есть он разговаривает с Богом. И священник стоит, просто тихо свидетельствует, он свидетель покаяния. А потом он может сказать, знаешь, брат, вот у тебя такие проблемы, а я, может быть, тоже сталкивался с такими, или знаю, как тебе помочь, давай ты задержись, и мы после с тобой поговорим. Или отдельно время назначает, например. Вот это очень хорошо. И тогда может родиться уже вот это, что называется духовничество. Мне, как молодому священнику, не очень нравится термин духовник. Мне нравится термин такой, может быть, ну, как духовный друг, духовный наставник,
может быть. А вы знаете, что меня поразило у вас на приходе?
Да.
Вы на весь честной народ объявили свой мобильный телефон.
Да.
И сказали, звоните, пишите, если какие-то вопросы.
Мне кажется, это очень важно. 21 век дает такую возможность. Священник должен быть всегда в зоне доступа. Священник — это не тот человек, который должен быть где-то в тени. И он, и его семья, они находятся на служении Богу, и они должны свидетельствовать о Христе. У меня, может быть, не очень это получается, но очень хочется, чтобы это получилось. Чтобы глядя,
это так хорошо, вы молодой, горячий.
Очень
да?
Чтобы, глядя на меня, люди вот могли хоть немножечко увидеть, как благ Господь.
Да. Вот эта открытость ваша замечательная.
Спасибо, Господи, стараемся.
А детки есть у вас?
У нас, да, пока трое детей.
Уже трое?
Ну, да.
А сколько, простите, вам лет?
Мне исполнилось 30 лет вот, да, в этом
30
году.
30 лет, трое детей, нормально. Да. Матушка хорошая.
Замечательная.
Это, да,
самая вообще удивительная,
самая лучшая, да.
Прекрасная, да. Благодарю Бога за нее, вот, пользуясь случаем, хочу об этом тоже сказать. Ну, действительно, поэтому духовный совет, он все-таки, это уже действительно личное общение со священником, это дружба со священником, в которой священник потихонечку тебя, твою семью начинает направлять.
А столько народу, много паств, у вас хватит сил?
А тут уже эти силы Господь дает. Вот. Ну и пока действительно очень благодарю Бога, что Он вразумил и дал возможность стать молодым священником, вот, потому что действительно сил надо немало. Я тоже, может быть, в молодости думал, что священник — это кадилом только махает, знаете, а сил нужно действительно очень-очень много. И пока молодой, эти силы есть. Мне Господь просто в жизни так много давал, что я сейчас очень рад отдать Ему, как бы, да.
Но время же все-таки оно такое, что и не хватить может.
Ну, дай бог.
Вы же на всю паству объявили. Вот такой мой мобильный телефон. Звоните.
Да. Ну, слава богу, сейчас есть WhatsApp, и многие пишут, и есть возможность поразмышлять, потому что на звонки действительно бывает сложно. То есть да, только конечно. Времени уделить. Вот. А вот в WhatsApp обменялись весточками или там голосовыми сообщениями. Это очень удобно. Слава богу вообще за интернет, я бы вот так сказал, потому что очень много возможностей открывается сегодня. И когда люди сегодня сидели дома, мы могли транслировать богослужение, все-таки люди приобщались. У нас одному прихожанину 80 лет, вот, и он и войну прошел, и такой, и многие унывают, сидят дома, вот говорят, вот
и соборные молитвы,
да, мы без служб, мы вот остались без церкви.
Это было очень тяжело.
А я заезжал, значит, на 9 мая в масочке, в перчатках, поздравлял вот с таким памятным днем семью нашего дорогого Михаила. Вы знаете, какой он бодрый, он забежал, с дачи пришел, значит, говорит, спасибо, а мы каждый день смотрим литургию, молимся здесь дома. Он меня очень порадовал, я как-то даже вдохновился таким примером. То есть нам надо всегда не расслабляться, не ослабевать. Какие уж годы выпадали на жизнь церкви, страшные, можно сказать, совсем недавно, 100 лет назад, оглянуться на, да, в прошлое.
Каких мы увидим, 100 лет? Какие... И 30 лет назад, как вы помните, тот же ваш храм...
Да.
В Шахматове, совершенно, вернее, в Тараканове. Это руины были сплошные.
Да. А сейчас сколько радости дает Господь. Да. Мне кажется, грех жаловаться. Надо оставаться всегда бодрыми христианами.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос отцу Александру.
Пожалуйста.
Добрый вечер. Отец Александр,
вы представьтесь.
Меня зовут Анастасия.
Очень приятно, Анастасия. Настя, счастье.
Отец Александр, а вы руководитель вот семейного отдела? Скажите, пожалуйста, мне кажется, что мой муж очень много времени уделяет работе, и поэтому вот я как жена и дети часто чувствуем, что мы на каком-то втором месте. Как вы думаете, это правильно или все-таки не очень?
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, в Священном Писании есть такие слова: «Жена да убоится своего мужа». Вот, слова, которые читаются в момент венчания, и, значит, многие жены тут поникают головой немножечко, а муж да будет главой своей жены, как Христос глава церкви. Мужья выпячивают грудь, значит, я глава своей семьи и так далее. Но очень интересный момент, Господь говорит эти слова жене, говорит о жене, мужу о муже. То есть он не говорит мужу, отныне жена твоя рабыня, да, она должна тебе повиноваться. Нет, он говорит об этом жене, а ты, муж, заткни уши и не слушай. Это не тебе информация о том, что жена должна тебя бояться. Это послушание жены, и она добровольно может его на себя принять. Ну, понятно, что слово «бояться» немножко неправильный такой, ну, оттенок перевода, да, то есть все-таки она должна уважать своего мужа, проявлять почтение и так далее. И вот здесь я бы ответил то же самое, то есть здесь и вам, и вашему мужу такие разные ответы. То есть, если что касается жены, она, конечно, должна проявить, наверное, смирение. Но муж должен заткнуть уши в этот момент. Она должна проявить любовь, снисхождение, потому что, действительно, современному мужчине достаточно сложно бывает. Он работает, бывает, на трех работах, чтобы обеспечить семью, обеспечить детей. И бывает все это непросто. Бывает, раздраженный приходит домой и так далее. Женам, которые более стрессоустойчивы, которые такие нежные, заботливые, мы вам за это очень благодарны, ей надо обогреть такого мужчину, надо его принять со всеми его болячками, со всем, что вот он принес домой вместе с собой. Вот, надо погрузить его в этот уют домашнего тепла. Но при этом и братьям, которые, может быть, сейчас расслабились и сказали, да, жена должна меня обогревать, она этого не делает, тоже надо сделать замечание, потому что у мужчины такой стереотип, что я работаю, прихожу домой отдыхать. Так вот, дорогие братья, хочу вам сказать, отоспитесь в Царстве Небесном. Вот здесь, на земле, нам отдыхать времени, в общем-то, нет. Приходишь домой, то же самое трудиться, потому что семья — это домашняя малая церковь. В церкви кто у нас спит? Никто не спит, все бдят. Вот, то есть мы стоим по стойке смирно. И, соответственно, здесь, в домашнем служении, каждый мужчина должен себя проявлять. Как Христос ноги умыл ученикам, так и ты посуду помой пойди. Вот, пойди там пеленки поменяй, ночью с ребеночкой покачай. Потому что у наших дорогих жен нет выходных. Вы задумайтесь об этом. Она там с детишками день и ночь. Мужчина спит ночью, она должна ребенка качать. Где справедливость? Нет справедливости. Да и в семье вообще. Семья — это не о справедливости. Семья — это о жертвенной любви друг к другу.
Это верно.
Носите бремена друг друга и так исполните закон Христов. Помните об этом. Служите друг другу в семейной жизни. Вот. Старайтесь. Если что-то не получается, то не требуйте как бы чего-то от другого больше. Отдавайте сами больше. И отдавая, вы обязательно получите сторицей.
А ваша жена не ропщет, что у вас столько забот, такой приход большой? И...
Вы знаете, с новым приходом нам так замечательно повезло, что у меня матушка стала регентом, но как это обычно бывает. Мы делим радости этого служения и тяжести этого служения. Но я по мере сил стараюсь, конечно, и с детишками помогать, видя, как матушку там дети подбегают за подол платья, там во время службы теребут. Меня-то нельзя достать, я в алтаре. Вот, видя это, я, конечно, после службы, но все-таки стараюсь матушке как могу помочь. Бывает, и детишек куда-то забрать, чтобы она могла где-то передохнуть, и где-то и в огороде помочь, ну и прочее. Ну, все же
а вы живете оно... прямо там в селе Поярково, да?
Сейчас да, вот мы недавно переехали туда. Такая деревенская жизнь замечательная началась.
Огород?
Да.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло.
Да, добрый день. Здравствуйте. Добрый вечер, Матвей Сергей Александрович.
О, сегодня наши звонят нам. Очень рада. Матвеев Сергей Александрович, это вы сейчас в Москве или на Дону?
Нет, к сожалению, я не в Москве. Рад был бы присоединиться к московским всем событиям, но, к сожалению, вот на чужбине пока. Даже не...
Какая же это чужбина, Дон?
Нет, я не на Дону, я в другом месте. Дорогая Нина Васильевна, я вот о чем хочу попросить батюшку отца Александра. Батюшка, благословите прежде.
Божье благословение на вас.
Я очень рад слышать тому, что вы очень молодой священник. И к вашей чести, конечно, то, что вы отдаете свой телефон для того, чтобы было живое общение.
Спасибо,
с вами, вашими прихожанами. Это замечательно. Это уже подвиг в наше время такое прохладное. Я надеюсь на то, что ваше молодое сердце еще не заилилось заботами и суетой. И, в общем-то, вы еще не очерствели от многих жизненных перемен. И хочу вас увлечь вот такой темой. Дело в том, что у нас получилось при назначении нового премьер-министра, он назначен был 6 января, а 18 января одно из первых постановлений его было под номером 26П, которое касалось усыновления российских деток израильтянами. И как-то этот факт сам по себе прошел незамеченным. Хотя огромное количество в западной прессе, в том числе и в Израиле, было сведений о том, что создаются преступные группы по черной трансплантологии. Это реальное судебное решение, которое проходили и в Нью-Йорке, и оглашались они итальянцами, и израильтянами. И вычислена была целая группа высокопоставленных чиновников, и инициировал всю эту преступную деятельность раввин Ицхак Леви Розенбаум. Это был в 2009 году. Эта деятельность этой трансплантологии черной, она в течение 10 лет продолжалась.
Это страшно,
но,
конечно.
Но Фемиду американскую более увлекали вопросы, связанные с неоплатой этого раввина налогов, но прослеживание предоставленных почек, которые он продал в Америке, а купил их в Израиле за пониженную цену, видимо, по всей вероятности, они уже вышли из кадастра регистрации. Потому что свидетельствует о том, что черная трансплантология – это серьезная угроза. Вот. Мы знаем, что из Израиля выдачи нет. Вот это Невзлин из знаменитого дела ЮКОСа. Преступник явный, который был приговорен российским судом, и его Израиль не выдал. И мы знаем огромное количество издевательств над русскими детьми, западными родителями, которые усыновили наших детей в Соединенных Штатах и в Европе. Вот этот вопрос, я думаю, что он должен встревожить очень многих, а тем более вы, связанные с вопросами семьи, трудно себе представить, что на сегодняшний день легальная такая форма выдачи детей Израилю. Раньше это было очень трудно. Эти потоки ворованных детей уходили через Италию. Сегодня ужесточился контроль за этими потоками. Но пришла новая беда. Уже можно легально увозить детей в Израиль.
У нас
самих не хватает народу, понимаете? И то, что семьи наши, откуда изымают детей, они неблагополучны, в том числе из-за очень преступных экономических схем, которые придуманы мы знаем, кем уже там, и гайдарами, и чубайсами и так далее, в шлейфе которых мы сейчас двигаемся, конечно, приводит в семью в состоянии полнейшей обеспокоенности, особенно по центральной Европе, по центральной России. Я бывал во многих и северных республиках в наших и знаю, что это, в общем-то, какая-то катастрофа, эта семейная жизнь очень тяжела. Угу. Вот. Я думаю, что хорошо бы, чтобы церковь инициировала петицию, которую могли бы подписать миллионы русских людей от, о запрещении выдачи русских детей в западные страны. Там родитель один, родитель два. Мы знаем, и педофилия развивается, особенно в высших эшелонах власти, что представляет собой чистейший сатанизм. Угу. Есть о чем побеспокоиться.
Да, дорогой Сергей Александрович, я понял ваше такое беспокойство, тоже его разделяю, потому что действительно зло, оно, как всегда, пытается проникнуть в наш мир, в добрые какие-то инициативы, которые существуют. И вот то, о чем вы сказали, действительно реальная проблема. Вот в то же время думаю, что есть, конечно, и добрые примеры усыновления детей и западными, может быть, там...
Нет, батюшка, я считаю, что... Уж если усыновить ребенка, да, в чужую семью, то лучше у себя в стране.
Я думаю, не от хорошей жизни такие вот приходят законопроекты. Да. В нашей стране, к сожалению, культура усыновления детей, она не так развита, вот как в том же западном обществе. И...
Но все равно дома есть дома.
Я с этим полностью согласен. Если бы наши люди с такой любовью, с такой ответственностью относились к усыновлению детей, это было бы просто прекрасно. И хочется даже к этому, может быть, призвать семьи, у которых нет детей. И церковь часто к этому призывает, говорит. Вот
или
вы не можете родить детишек, но вы, пожалуйста, задумайтесь, что вот Господь, может быть, не дает, а вы вот из детдома попробуйте, может быть, взять, сходите, посмотрите. Но, к сожалению, в нашем обществе, где человек живет только для себя, только свои потребности удовлетворяет.
И государство должно все-таки заботиться о детских домах.
Да.
Раньше ведь тоже были сироты, вот в советское время, угу, были детские дома. О них заботилось государство.
Безусловно, государство — это призвание, его,
да,
конечно, должно заботу,
да, да,
проявлять.
Да.
Вот. Но еще хочется сказать здесь, что, знаете, мы призваны оставаться христианами, вот что касается чиновников, всех законопроектов, которые принимаются, христианами не только в храме. И это касается всех нас, кстати говоря. Бывает, человек приходит в храм, такой набожный, так молится истово, так, значит, поклоны кладет. А из храма вышел, и его не узнать. Это другой человек. Это не, его нельзя назвать христианином. Он предает основы своей веры, он берет взятки, он ненавидит других, он обижает других. А потом опять идет в храм и кается, и такой весь из себя. То есть надо каждому...
Искренно каяться?
Да не искренно, конечно. Искреннее
нет.
Покаяние...
А зачем тогда ему нужно идти в храм?
Ну вот некая такая потребность есть у нас. Я русский, я православный, я должен, вот как будто бы. Ну, совесть, видимо, все-таки вопиет к человеческой душе.
Да.
Но вот, к сожалению, мы об этом редко думаем, что покаяние — это перемена ума. То есть ты должен стать другим человеком, выйдя из храма. Вот как бы ты к этому призван. Или плакать о своих грехах. Но вот у многих рождается такое равнодушие. И человек потом идет и из храма своей рукой, бывает, там подписывает такое, mm-hmm, что потом волосы дыбом встают на голове. Поэтому все-таки необходимо, опять же, пользуясь такой возможностью, хотел бы ко всем нам. Это не к какому-то одному человеку, это ко всем нам. Давайте будем христианами, если мы себя такими назвали, везде. Вот читайте Писание и поступайте по Евангелию, где бы вы ни находились. И тогда у нас не будет таких страшных законопроектов, у нас не будет таких проблем. У нас все будет прекрасно в стране, если каждый хоть немножко приблизится к евангельскому образу жизни. Вот. А не только будет показно, несколько даже по-фарисейски вот себя позиционировать человеком православным, а потом делать непонятно что.
Ох, милосердия, да, не хватает, батюшка, правда?
Да.
Но все-таки много и хороших людей. Вот наша радиостанция «Радонеж», я же вам рассказывала, мы вот живем исключительно на пожертвования и молимся, дай Бог здоровья тем, кто нас милует, кто нам помогает. Поэтому сейчас давайте помолимся о наших жертвователях.
Давайте,
ладно, вот записочки, пожалуйста. О здравии.
Помоги, Господи, благоденственное, мирное житие, здравие и спасение, во всем благое поспешение. Подай, Господи, Твоим рабам, всем жертвователям, благоукрасителям этого места, которые дают возможность нам здесь вещать, молиться. Рабам Твоим, тяжко болящей Ирине, Надежде, Александру, Елене, Василию, Анастасии, отроку Дмитрию, отроку Никите, Наталии, Серафиму, Ирине, Иоанну, Владимиру, Сергию, Ирине, Татьяне, Екатерине, Зинаиде, Нине, Андрею, протоиерею Владимиру, игумену Сергию, Василию, Галине, Игорю, Глебу, Светлане, Елене, Алексею, Анастасии, тяжкоболящей Марии, Ольге, Анне, Михаилу, младенцу Александру, младенцу Марии, протоиерею Александру Сачады, игумене Неаниле с сестрами, Елене, тяжкоболящей Татьяне, Нине, Владимиру, Алле.
Помоги, Господи, а вот о упокоении.
Покой, Господи, душу усопших, раб Твоих вместе светлей, вместе злачней, вместе покойнее. Новопредставленному рабу Божию Серафиму подай Царствие Небесное, Марии, Александру, Зое, Михаилу, Маргарите, новопредставленному Константину, игумене Игнатию, Василию, Галине, Марии.
Покой, Царство Господи, Небесное.
Царство Небесное.
Дорогой батюшка, я очень благодарна, что вы приехали к нам.
Благодарю.
Надеюсь, что вы будете еще приезжать.
Если вот, я думаю,
что да, особенно августовское ваше служение будет в Шахматове. Это так интересно. Я давно уже там не была. Я
летом там съездить. Особенно прекрасно.
Прекрасно.
Конечно, да.
Места блоковские замечательные.
Всех приглашаем в гости.
Да. И приглашайте, пожалуйста, в Поярково.
Да. Вот
ездим, да, по заграницам. То Иерусалим, то в Бари,
да.
Куда-нибудь подальше, да, Джорданвиль. Но у нас в России, даже рядом, в Подмосковье, такие жемчужины. Храм времен Иоанна Грозного.
Да, да, удивительно.
Так, а проехать как лучше, батюшка, к вам?
По Ленинградскому шоссе доезжайте до Черной Грязи и сворачивайте направо.
Это на машине.
Да.
А если?
На автобусе там сложнее. Ну, с речного вокзала ходит автобус, он доезжает. Езжает как раз
до Черной Грязи.
Черной Грязи,
350-й автобус,
наверное.
400 какой-то там 30, да, 437-й,
вот, Клин, который,
ну, я же по той,
да,
дороге живу.
Да, да, да.
Вот.
Да, приезжайте, дорогие, будем очень рады. У нас службы проходят по выходным сейчас на время карантина, по праздничным дням, вот, так что будем всем очень рады.
А престол у вас, кроме Рождества, престол Богородицы один только?
У
это?
Нас там один, да, только
один престол,
не праздник. Да,
Ну, до престола вы тоже доживете?
Да, да.
Это в сентябре.
Будем всех,
да,
очень ждать, тем более, что у нас маленький такой юбилей, 365 лет храму исполняется
365 лет,
да,
храму. Вот видите, какая древность, какая старина. Дорогие слушатели, ну, батюшка, теперь скажите что-нибудь такое доброе, потому что карантина, все мы боимся, не дай бог вернется, это коронавирус, карантин, Боже, сохрани.
Да, дорогие, хочу пожелать всем нам, чтобы мы хранили в своем сердце любовь друг к другу.
Прежде всего.
Вот это,
да,
очень необходимо, потому что сейчас вот этот карантин столько суеты породил в человеческих,
да,
сердцах, столько какой-то ненависти, может быть, вражды, непонимания. Надо все это в себе победить любовью, потому что любовь, она в конечном итоге побеждает все. Если мы будем любить друг друга, то мы будем Христовы. Вот, а это самое главное.
Да, батюшка. Мы тоже со своей стороны благодарим вас.
Спасибо,
и желаем,
Господи,
вашей семье и вашему приходу процветания, чтобы все было хорошо, все были здоровы, дорогие слушатели, вам тоже здоровья, берегите себя, берегите свои семьи, близких, ну и приезжайте в село Поярково Солнечногорского Благочиния в замечательный старинный храм, которому 365 лет будет.
И слушайте радио Радонеж.
Благодарим. И не забывайте радио Радонеж. Жертвуйте хотя бы немножечко, чтобы у нас было чем оплатить эфир, аренду помещения там и так далее, чтобы наше радио не закрыли. Всем всего хорошего. До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.